Давайте это богослужение начнем во имя Господа, где мы вместе споем песню 585-ю. 585-ю. Я пилигрим по сионскому гумлению. Моя жизнь, мое все есть Иисус. 585-я. Я есть пилигрим по сионскому гумлению. Моя жизнь, мое все есть Иисус. О, блаженный дом, как ты прекрасно сияешь, моя жизнь, мое все есть Иисус. Иисус, Иисус, моя жизнь и мое все есть Иисус. Давайте же прочитаем из Колоссянов 2 главу со стиха 13. Некоторые стихи перед молитвой. Колоссянам 2 глава с 13 стиха. И вас, которые были мертвы по преступлениям вашим, и по необрезанному состоянию плоти вашей Бог оживил вместе с Ним, простив нам по милости все преступления. Посредством того, что Он уничтожил и удалил гласящее против нас своими уставами обвинительное письмо, которое составляло преграду для нашего спасения, пригвоздив Его ко кресту. И после того, как Он полностью обезоружил власти и силы, Он публично выставил их на зрелище и торжествовал в Нем над ними. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от полного сердца мы благодарим Тебя за искупительное дело на кресте на Голгофе. Мы благодарны Тебе, то, что мы можем иметь в этом участие. Ты не просто пришел, чтобы искупить, но Ты искупил нас. Ты помиловал нас. Мы перешли от смерти в жизнь. Ты взял все наше проклятие на себя, чтобы Твое благословение могло сойти на нас. О Боже, теперь у нас есть только одна просьба. Будь, пожалуйста, сегодня присутствующий на этом месте. Будь всем вблизи, которые будут слушать эту проповедь здесь или где-нибудь по домам или в других местах. Свяжи Ты нас, соедини нас в Твоей Божьей любви и венчай нас милостью и благодатью. Ты знаешь, в чем я нуждаюсь, и каждый по отдельности из нас. Встреться Ты с нашей нуждой в духе, в душе и в теле. И благослови нас по великой Твоей милости. Во имя Иисуса. Аминь. Это мы верим от полного сердца. Позвольте мне сказать только две вещи, которые я должен был уже до этого сказать. В последнее воскресенье, в сентябре, включительно после собрания, будет крещение. И оно будет в Сити Халинбате, примерно 10 минут ходьбы отсюда, 18 часов. И мы попросим всех, которые здесь находятся, или, может быть, которых вы знаете, которые хотят креститься, чтобы они в последнем воскресенье в сентябре могли прийти, были здесь, и чтобы мы могли произвести крещение. Давайте жить. Это собрание начнем, которое мы назовем «Проклятие или благословение». И я хочу из Галатов прочитать с 3 главы, с 10 стиха. Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «Ибо все, которые от дел закона, находятся под проклятием. Ибо написано, проклят всякий, кто не пребывает во всех заповедях, написанных в книге закона, чтобы их исполнить. А что на основании закона никто не оправдывается пред Богом, то это очевидно. Ибо праведный будет жить верою. Закон же не имеет ничего общего с верою. Но здесь действительно слово. Кто исполнит закон, тот будет через него жить. Иметь жизнь через Него. Христос же искупил нас от проклятия законом тем, что стал за нас проклятием. Ибо написано, проклят всякий, висящий на древе. Ибо обетованное Аврааму благословение язычники должны были обрести именно во Христе Иисусе, чтобы мы могли получить обетованное добро Духа по вере. До этого места это слово. Мы будем читать много мест Писаний из Старого Завета, чтобы построить и чтобы показать, что было и что сегодня произошло через милость и через кровь с Голгофы, чтобы мы могли принять разницу, понять разницу и пришли к полной живой вере, могли проникнуть к Богу и больше не давали порабощать себя сомнениями, но раз и навсегда могли бороться за ту веру, которая была предана святым. Богом оправданный человек будет жить верою. Если же мы рассмотрим Старый Завет, то мы находим в Бытие, 3 главе, изречение проклятия два раза. В Бытие, 3 главе, написано, если же мы хотим, пожалуйста, открыть или хотите запомнить, Бытие, 3 глава, сразу же после грехопадения, написано в 14 стихе, «И сказал Бог Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми животными». До этого места сначала Бог, Господь, провозгласил проклятие над змеем. Но мы также рассмотрим, увидим, то, что все человечество было введено в первоначальный грех. И то, что грех и проклятие сошло на всех. Но потом во Христе Иисусе было убрано. Во второй же раз, это написано в Бытие, 3 главе, 17 стихе. Мужу он сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от того дерева, от которого я настоятельно запретил тебе есть от него, будет проклята за тебя земля. Тяжким трудом ты будешь питаться от нее всю твою жизнь. Здесь провозглашаются два проклятия. Один над змеем, а другое над землею, из которой Адам был взят. Не Адам был проклят, но земля, из которой он был взят. Это мы должны ясным образом различать. Мы же включительно были введены в это проклятие. И поэтому Христос стал за нас проклятием, чтобы нас вырвать из проклятия через искупление, через свою кровь, и чтобы нас сделать сынами и дочерьми Божьими. Аминь. Мы хотим рассмотреть некоторые места Писания, чтобы увидеть то, что уже в Старом Завете кровь играла большую роль. Я хочу прочитать из Исхода 22 главы, Исход. Может быть, давайте с 24 главы прочитаем. У меня много есть мест Писания сегодня. Исход 24 глава, здесь написано в 7 стихе. Затем он взял книгу Завета и громко прочитал ее народу. И они сказали, «Все, что заповедал Господь, то сделаем и послушно исполним». Тогда Моисей взял крови и окропил ею народ, воскликнув при этом, «Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами на основании всех этих заповедей». Аминь. Уже в Старом Завете Бог показал примирение, которое было уже направление на великий день примирения, который произошел на кресте на Голгофе. Должен был произойти, и который произошел. Здесь была кровь животных, использована для этого, чтобы книгу Завета, в которой написано было Слово Божие для народа Божьего, уже должно было обрызгано быть кровью, и весь народ, который был предназначенный для того, чтобы верить то, что было в этой книге Божией написано, и принимать тоже, и войти в благословение того, что Бог обетовал. И поэтому здесь уже была кровь показана как примирение, как умилостивление, ибо жизнь находится в крови. Поэтому эта кровь уже в Старом Завете была проявлена в жертвах, как указание на ту великую жертву. Братья и сестры, Новый Завет со всеми обетованиями Божьими уже через кровь Агнца была посвящена. И мы, как народ Божий, находимся под окроплением крови Агнца и имеем участие в каждом Слове Божьем, и мы не готовы больше оспаривать это врагом. Мы хотим находиться, наступить на землю победы с Голгофы и в вере это принять, как Павел в Евреям написал, мы находимся под окроплением крови. Если же мы, как верующие, хотим устоять перед Богом, тогда не просто с поучением. Народ израильский не просто имел книгу со Словом Божьим, но также имели окропление с кровью примирения. Бог примирение с самого начала уже имел в своем плане. Так мы должны это видеть и тоже понимать. Бог нам не просто оставил книгу с многими требованиями и обетованиями. Бог имеет народ, который находится под откроплением крови Агнца и имеет прямой доступ ко всему, что Агнец Божий на кресте на Голгофе произвел, сделал реальностью. Занавес в храме разорвалась. Путь открыт. Бог с человечеством примирен. И Павел пишет нам, служение примирения было передано. И это Божье примирение, где грех и проклятие было убрано, мы хотим вере возвещать. И если Павел пишет, то что слово о кресте есть глупость для тех, которые погибают, тогда он с этим сказал правильно. Если же сегодня неверующего человека спросить, если даже он называется христианином, то что мы через кровь Агнца были освобождены, искуплены и примирены с Богом, тогда он махает своей головой, трясет своей головой и идет своим путем. Для него это полностью глупость. Он не знает, что с этим начинать. Но мы, которые были помилованы Богом, можете ли вы себе представить, чтобы кровь Агнца убрать из возвещания Евангелия? Можете ли вы из песенника петь то, что это искупительное дело, это кровь Агнца, не содержит в себе смысл? И я вспомню то, что брат Бранхам сказал много лет назад. Он сказал, верующие стыдятся крови Иисуса Христа. И они проходят через все свои песенники и стараются вырвать те песни, которые кладут особенное ударение на кровь, как примирение. Хотят их убрать. И он говорит, что же тогда останется в искупительном деле, если жить кровь, примирение убрать? Братья и сестры, Как мы можем быть благодарны? Искуплен я могу это прославлять. Искуплен через кровь Искупителя. Так уверенно, как кровь на кресте на Голгофе была пролита, точно так же уверенно, ты и я были искуплены, и наша вина, и наш грех были прощены. Давайте же пойдем дальше, чтобы увидеть, в какой смысле, почему народ Божий вошел в нужду после того, как они пережили многие благословения. Мы знаем историю Старого Завета относительно народа израильского, ведь имеет предвкушение, прообраз для Нового Завета, Новозаветной Церкви. Мы можем прочитать в числах, в 20 главе, здесь в 4 стихе написано: «Зачем вы только привели общество Господне в эту пустыню, чтобы мы умерли здесь вместе с нашим скотом?» И потом 12 стих. «Но Господь сказал Моисею и Аарону в наказание за то, что вы не оказали мне доверия и не воздали мне, как святому, славу перед глазами израильтян. Вы не ведете это общество в ту землю, которую я предназначил для них». Здесь идет дело о доверии. О вере, то, что Бог каждое обетование, и если оно даже выглядит невозможным, Он его исполнит. И я только что, сейчас придет следующую неделю, да, перевел, и там следующее для меня и, может быть, для вас будет самой мощной проповедью брата Бранхама. И я хочу указать на то и попросить: читайте эти проповеди, которые были переведены после открытия печатей, с почтением, с благоговением. Читайте их по-другому, как вы читали их до сегодняшнего дня. Дайте, чтобы Бог вам открыл уразумение, чтобы это был прямой разговор Богом с нами. И мы должны осознать, я не хочу бежать наперед, но следующий заголовок будет гласить по-русски: «Почему кричишь? Почему вопиешь? Говори». И там брат Бранхам излагает то, что сам Моисей, великий муж Божий и пророк, при всех мелочей кричал Богу: «О Боже, что мне делать?» Вместо того, чтобы продвигаться вперед в вере и Бога прославлять в вере, но до того, как я, самый наименьший посреди всех, упомяну Моисея, то я должен 100 или 1000 раз себя самого упомянуть и сказать: «Брат Франк, ты ожидаешь всегда, чтобы Бог тебе дал направление. И глубоко в сердце я знаю ведь то, что Бог направление и поручение даровал. И это в течение всех прошлых годов. Те вещи, которые он сказал, тоже нашли свое исполнение. Когда я некоторые дни назад проходил через почту и нашел письмо из Самбии, где 17 разных веронаправлений, спасительная армия и баптисты, и евангелистический альянс, и все возможное, они мои 3 проповеди на английском языке прочитали и попросили меня, чтобы я пришел и произвел проповедь по всему городу. Бог открывает двери, Бог открывает ворота. И иногда мне приходит тихая мысль, как Павел тогда сказал, то, что евреи не были достойны Евангелия. Он сказал, таким образом мы обращаемся к язычникам. И если потом телеграмма еще за этим приходит, с просьбой «приезжай любой ценою», приготовление уже в пути. Что мне тогда остается делать? Как только не ехать и Слово Господне возвещать. Итак, давайте пройдем дальше. Я хочу вам показать, почему проклятие вошло посреди народа. И когда змея заново получила новое право детей Божьих жалить или кусать. Здесь в числах, в 21 главе, числа, 21 глава, с 4 стиха. Затем они двинулись от горы Ор в направлении Камышевого моря, чтобы обойти землю Эдомлян. По дороге же народ стал недовольствовать и начал обвинять Бога и Моисея. «Зачем вы привели нас сюда из Египта, чтобы мы умерли в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и нам отвратителен этот убогий хлеб, или мизерный хлеб». Тогда послал Господь посреди народа огненных змей. Они сжалили людей, так что большое число израильтян умерло. Тогда пришел народ к Моисею и признался: «Мы согрешили в том, что обвиняли Господа и тебя. Принеси ходатайство за нас пред Господом, чтобы Он избавил нас от змей». Когда же Моисей принес ходатайство за народ, тогда Господь сказал ему: «Сделай себе образ змея и прикрепи его к жерди. И кто из ужаленных взглянет на него, тот останется в живых». Тогда Моисей сделал медного змея и прикрепил его наверху к жерди. И когда змея кого-либо жалила, и тот взирал на медного змея, то он оставался в живых. Это самое важное слово, которое мы можем увидеть на пути Израиля из Египта в обетованную землю. Это было перед самым входом в землю обетования. Когда это произошло? И здесь написано, они начали жаловаться. И знаете, то, что небесная манна была ангельской пищей, хлеб с неба, в их жалобе и недовольстве и противлении, знаете, с чем они это назвали? Нас противит от этого жалкого или мизерного хлеба. Народ Божий, народ израильский, семя Авраама по обетованию были выведены мощной рукой, видели знамения и чудеса. Море раздвоилось. Они 40 лет были обеспечены. Одежда их не старела, обувь, зубы не выпадали, волосы не выпадали, все оставалось при старом. Или жить новым, как можно это принимать? При выходе до того пункта, когда они хотели войти. Внезапно, вдруг, как раз перед входом. Восстало посреди народа противление. И это внутреннее противление имело последствие то, что ядовитые змеи появились посреди народа и их жалили. Этот народ, который Богом 40 лет был пропитаем во всей верности, Бог их нес, обеспечивал, охранял, во всех вещах были помилованы Богом. Внезапно, вдруг, они в этот день драгоценное с неба сшедшее манна назвали как жалким хлебом. И они сказали: нас противит этот хлеб. Здесь у нас пророческое поучение. Покамись, вещи, которые Бог нам из своего слова открывает, они по нашему аппетиту, тогда мы можем благодарить Бога. Но если же они не по нашему аппетиту, тогда мы получаем внутреннее отвращение. После отвращения приходит противление, после противления приходит ропот. А что потом приходит? Потом дьявол в середине. Тогда посреди народа Божьего великая беда. И говорят всегда: да, это я не могу проглотить, это я не могу есть. Нет, это я не проглочу. И мы склонны к тому, наше осуждение сделать над скрытой, над манной. Прочитайте в Откровении. В одном послании написано: кто победит, тому я дам есть от маны, вкушать от скрытой маны. О чем идет речь в этом времени? О пище и о скрытой манне. И о том, что было скрыто и что было запечатано. И то, что стало открытым, чтобы мы это как духовную пищу к нам принимали, без того, чтобы мы не противились или не говорили: а, это сейчас какая-то вещь, с этим я не справлюсь. Я предупреждаю вас во имя Господа. Богом дарованное вещание, возвещание от сердца принять. Делайте это, как пророк Иезекииль сделал. И знаете, как он сделал? Он взял книжный свиток и съел его. И это было горько. Вначале это было горько, но потом это стало сладким, как мед. Это может быть то, что мы в данный момент, может быть, какую-то вещь, которую получили мы от Бога открытым, оно может быть как горькие травы. Но вы знаете, когда народ израильский вышел из Египта, они должны были есть горькие травы вместе с пасхальной жертвой. Все вещи, они не могут быть сразу сладкими. Они иногда как горькая таблетка, которую мы должны принимать к себе. Но потом приходит исцелительное действия, и потом мы забываем всю горькую горечь в нашем во рту, в наших устах, и потом мы радуемся в нашем сердце о исцелительном действии, которое имела эта таблетка. Правда или нет? Точно так же оно и со Словом Божьим. Если жить мы к обетованию, которую брат Бранхам часто полагал, относил на себя, подойдем к Малахию, и потом два стиха до этого прочитаем, многие пропускают это. Они читают только ту часть, которая действительно относится на этот отрезок. Но до этого написано: хорошо, знай, я пошлю к вам пророка Илию, я хочу до этого стих прочитать. Помните закон слуги моего Моисея, которому я поручил у Харива уставы и предписания для всего Израиля. Хорошо знайте, Я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господень. Здесь комбинация. И как часто брат Бранхам говорил, то, что седьмой посланник имеет поручение все тайны слова от бытия до откровения открыть. Кто раньше знал о первоначальном, проповедовал о первоначальном грехе? Кто знал, что произошло в саду Эдемском? Я спрашиваю вас сегодня, и вы можете сказать, да, можно везде идти, чтобы послушать Слово Божие. Я не хочу об этом ничего говорить. Каждому будет предано лично. Если же идет о том речь, то Слово Божие проповедуется во всех церквях, мало или больше. Но это только одна сторона. Если же мы рассмотрим вторую сторону, то мы должны сказать, то, что Бог имеет план, и то, что Он по этому плану для этого времени даровал обетование, и Он послал Своего слугу и пророка, чтобы все Святое Писание открыть и нас вести в тайны Слова Божьего. Кто здесь упускает подключение, тот будет иметь трудности его найти потом, когда время придет. Если же посмотреть по наружности, то я только что недавно читал изречение, то, что 10 тысяч католиков в Ватикане были собраны, и все пели новыми языками и молились, и там гласило, один священник не мог еще это делать, и все, которые вокруг него стояли, они возложили на него руки, чтобы с ним произошло, и вот с ним произошло. И они пророчествовали, и все возможное производили. И брат Бранхам сказал, когда это произойдет, то, что деноминации будут искать Духа Святого и найдут, это тот момент, где мы должны быть осторожны, ибо тогда истинное будет подобно неистинному, неправедному, так что, если было бы возможно, то были бы обольщены избранные, но они не могут быть обольщены, ибо они не полагаются на наружные вещи. Аминь. И если я вам сейчас уже заранее скажу, в последние выходные я здесь читал проповедь из 65-го года в Крефельде, переводил в субботу и воскресенье, и там брат Бранхам говорит о людях, то, что они выглядят как три круга. Он говорит то, что вы можете во втором круге в области духе быть помазаны истинным Духом Святым, и все равно внутри, в последнем круге, быть потеряны в душе. Мы все ужаснулись. Это прошло нам через плоть и кости. И он берет место Писания из Библии, Матфея 7 глава, и говорит, многие придут в тот день и будут говорить, разве мы не изгоняли бесов, разве мы ни то, ни другое не делали, братья и сестры. Тогда он изложил, он сказал то, что внутри, в третьем кругу, в душе, находится семя Божие, было от создания мира вложено. И то, что это Божье семя в глубочайшей внутренности, в душе, должно быть оплодотворено. И если это семя в душе будет оплодотворено, тогда приходит новая Божья жизнь. Тогда выходит наружность, сущность Иисуса без напряжения, без маски и без всего. Тогда приходит сущность Иисуса. Как состоит дело со мной? Я вам скажу честно. Я пришел домой, и я горько плакал. Я сам вошел со мной в суд и сказал, «Господь, где нахожусь я? какое мое состояние, где и как находится твой народ. Как бы было бы это страшно, то, что мы находимся под Словом и ожидаем восхищения, и, может быть, во второй области, в области Духа, были благословлены, давали, приводили в действие дары, и все равно жить в глубине души. Божья жизнь, это Божье семя, не взошло, и Христос не взял в нас образ. Что бы нам все это тогда помогло? И я подошел перед Господом и задал Ему и себе вопрос. Что сейчас должно произойти? Под действием Духа. Под возвещанием Слова. Через силу крови. Должен Бог из этой второй области, из духовной области, проникнуть в глубочайшую внутрость твоей и моей души. И Божье семя, Слово должно выйти. И когда я об этом подумал, мне пришло местописание из Моисея, где написано «Из бытия». И Бог Господь сотворил людей, и Он был живой душою. Не живым духом, живою душою. Речь идет о душе. Я всегда раньше думал, плоть, душа и дух. Это был такой порядок с этой стороны. И потом дух, душа и тело. Это был порядок с другой стороны. Оно не так. Последнее есть душа. То место, где Бог, предназначенное, предопределенное семя, вложил во всех от предопределенных, во всех от создания мира. И брат Бранхам говорил, как мы уже в наших праотцах были в зародыше, точно так же мы были в Боге. И в Иисусе Христе стали сынами и дочерьми Божьими, были предопределены по благоволению Его воли. И я вам скажу, это все неверие у нас просто с мощью выметит. И веру в твоем и в твоем сердце укрепит, чтобы мы больше не смотрели на нас, иначе мы все будем постыжены. Я в себе, ты в себе, и мы друг в друге. Но если мы вместе будем взирать на Господа и Ему от сердца доверять, тогда что-то произойдет. Аминь. Если же я некоторые разы сегодня упоминаю брата Бранхама, то не обижайтесь. Но он сказал следующее. В конце мир будет полной ненависти. И все будет только как дом сумасшедства. Он сказал, единственная любовь, которая останется, это будет любовь Божия в маленькой группке невесты церкви. Братья и сестры, как обстоит дело с этой истинной Божьей любовью в твоей и в моей жизни, в нашей всей жизни? Павел пишет к римлянам, любовь Божья была излита в наши сердца Духом Святым. И мы знаем, когда пятидесятническое движение заново прорвалось, то самое главное ударение ложилось на дары. И я ни в малейшем образе не хочу убирать дары духовные, даже ни в малейшем. Абсолютно нет. Но Библия говорит, это только частица. Наше пророчество – частица. Наше познание – частица. Все есть часть. Единственное, что есть совершенное, это любовь Божья, которая в наши сердца Духом Святым может быть излита. И на кресте, на Голгофе, эта Божья любовь стала открытым, открылась. Она взяла образ. И слово «любовь» стала дело любовь. И так оно должно быть у нас. Из понятия должно стать реальностью, которую можно взять, которую можно увидеть, которую можно почувствовать, с которой можно что-то начать. Только словом ты и другие ничего много не смогут начать. Но с делом. Не потому, что это меня сейчас касается, но иногда я должен сам себя укреплять. Но в эти дни сестра получила, сестре пришли гости, и сестра заболела, и я этих людей, которых я вообще даже не знал, я им приготовил завтрак. Просто завтрак. И их позвал к себе, чтобы они поели. И я с ними коротко поговорил, и потом мы помолились. И потом эти совсем полностью незнакомые люди, которых я первый раз видел, к этой сестре поехали и рассказали ей о завтраке, который я приготовил. И потом взрослый человек начал плакать. Он сказал: «Послушай, Элизабет, кто этот брат Франк и кто он вообще такой?» Это просто невероятно. Что он с нами имеет общего? Он нам приготовил завтрак. Так и так дело прошло. Иногда только маленький визит. И ты уже с Божьей стороны поразил людей. И слезы уже у них текли. Это не слова и не великие дела, которые как-нибудь перед всем миром западают в глаза. Это самое маленькое, где мы должны начинать. Еще коротко места. Вы знаете, Исаия, 53 глава, это самая мощная глава во всем Писании. Здесь Господь всю нашу вину на себя взял и за нас взошел на крест. Исаия, 53 глава. Вообще-то можно все прочитать. Вы знаете текст. В шестом тексте написано: «Мы все ходили в заблуждение, как овцы, и каждый обратился на свой собственный путь. Но Господь всей вине нашей дал пасть на Него. Когда Он истязаем был, то Он отдавал Себя добровольно на это и не открывал уст Своих, как агнец, которого ведут на заклание, и как овца, которая остается безмолвной перед стригущим ее, он не открывал уста свои. И скорби, и суда он был взят. И кто посреди современников его помыслил, что он был отрезан от земли живых? За вину народа моего поразило его наказание». Разве это не прекрасное слово? Твою и мою вину. Его он взял на себя, его коснулось. Проклятие было с нас взято. Ну, как и у народа израильского, и я хочу вам еще слово прочитать, что касается, которое даст об этом много света, то, что никакого проклятия не клеится на народе израильском. Эта речь идет о том, что Бог сказал через Валаама, который был приглашен, чтобы проклясть народ израильский. Да, числа, 22 глава, там Валаам приглашается, и он должен был проклять. И вы распознаете то, что он не мог это сделать, потому что Бог уже имел там умилостивление, чтобы люди могли смотреть на змея, и чтобы они были здоровы. Может быть, мы из 23 главы прочитаем, числа 23 глава, 7 стиха. «И сделал он свое изречение следующим образом. Из Арама привел меня Балак, царь Моава, с гор Востока. Приди сюда и прокляни мне Иакова. Приди и прокляни Израиля. Как я могу проклясть того, кого не проклинает Бог? И как могу проклясть того, кого не проклинает Господь?» Замечаете ли вы, что это было? Да? Если вы историю знаете, то это... Да, сыны Лота. И с той стороны, откуда вышел Валаам. И он должен был все равно сказать: «Приди и прокляни мне Якова. И прокляни Израиля». И потом идет ответ: «Как я могу проклясть того, кого не проклинает Бог? И как могу проклясть того, кого не проклинает Господь? Да, со скальной вершины я вижу его. И с высот я смотрю на него. Вот показывается мне народ, живущий отдельно для себя и не причисляющий себя к другим народам. Кто сможет исчислить пыль Иакова или сосчитать только четвертую часть Израиля? Хотел бы я умереть смертью этих праведных, и пришел бы мой конец подобно ихнему». Замечаем ли мы, что здесь было сказано? Человек приглашается, чтобы проклясть Израиля. И он в конце должен был сказать: «Хотел бы я умереть так, как эти люди умрут. Если бы я так мог уйти домой, как эти люди могут идти домой, если бы мой конец был бы так, как ихний, если бы я туда пришел, куда они пришли, тогда все в порядке». Замечаете ли вы то, что Бог ему открыл глаза? Ведь есть некоторые вещи. Как раз только что были змеи огненные посреди них. Только что две главы назад они роптали. Как раз Бог был злой на них. И он мог бы их всех поглотить. И он сказал бы: «Недостаточно с вас. 40 лет мне хватило, теперь конец». Нет. Бог дальше нес. Бог дальше имел терпение. Он заново прощал. Он заново благословлял. И здесь опять, и здесь должно быть проклятие нанесено. И этот человек приходит проклясть. И он говорит: «Как я могу проклясть то, что Бог благословил? Как я могу проклясть то, что Он не проклинает? Я вижу народ, отделенный от всех других народов». Аллилуйя! Я вижу уже в духе церковь, невесту, невесты, отделенная, вызванная из всех церквей. Некоторое, может быть, еще что-то перед Богом неправильное, не соответствует, и никто с этим не хочет спорить. И если обо мне идет речь или о тебе, то Бог бы с тобой или со мной мог бы сделать конец. Но Он этого не делает, потому что Он свой народ возлюбил. И то, что Он имеет сострадание с нашими немощами, Он есть верный первосвященник по порядку Мелхиседека, который за тебя и за меня вступается. Я вижу народ из всех других народов отделенный. Бог сам для себя его вызвал. Слово «экклесия» — вызванные, церковь живого Бога. И он должен был сказать: «Я вижу, ничего не вижу проклятого, чтобы клеилось к Израилю. Кто может исчислить пыль Иакова? Или только четвертую часть Израиля исчислить? Хотел бы я умереть смертью этих праведных». Как человек, Валаам бы сказал бы: «Эти люди там, это ведь извращенный народ, змеи посреди них, там дьявол посреди них. Разве вы не слышали, что там все произошло? Здесь не говорил Валаам, здесь говорил Бог через Валаама, через вдохновленный духом. И себя он включил тоже, и ему стало это откровением. И он должен был сказать: «Хотел бы я умереть смертью этих праведных, и пришел бы мой конец подобно ихнему». Ах, как прекрасно! Как прекрасен и верен Бог, который не измеряет по человеческому масштабу, но который свою милость дает сходить на всех. Дайте же из этой главы, с 19 стиха прочитать. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не дитя человеческое, чтобы ему раскаиваться. Может ли он что-то сказать и не сделать? Может ли он что-то обетовать и не исполнить? Вот, мне повелено благословить. А если он благословил, то я не могу изменить этого. Не видно никакой беды в Иакове и незаметно никакого горя в Израиле. Представьте себе, как раз только что было самое тяжелое трудность, сострадание, ядовитые змеи. Это было просто крик и страдание. Да, в семьях, в домах, посреди народа израильского. И здесь, со взгляда Божьего, он говорит: «Я не вижу никакого страдания, никакого горя в Израиле, и не вижу никакой беды в Иакове. Господь Бог его с ним, и царственное ликование раздается среди его». Кто это может объяснить? Кто может исследить, исследовать? Кто может понять? Как раз после великой катастрофы царственное ликование прорвалось. И знаете, когда? После того, когда Моисей возвысил змея на шесте. И дети израильские, когда взирали на этого змея, поднятого змея, это был взгляд на Иисуса. Кто воззрит на крест? И как в Иоанне 3:15 можно прочитать, давайте же где-то и сделаем, чтобы мы взаимосвязь могли увидеть. Почему оборот пришел? Почему закончился вопль, жалоба? Почему смерть превращена была в жизнь? В тот момент, когда медный змей был восстановлен, поднят. Здесь, в Иоанне 3 главе, мы прочитаем с 14 стиха. «И как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и Сын Человеческий, чтобы все, кто верует в Него, имели в Нем жизнь вечную. Ибо так сильно возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы все, кто верят в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. Ибо не для того послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Аминь. Служит некоторый крик и вопль, и некоторая беда, и духовная смерть каким-нибудь образом проходит через страну или через церковь. Давайте будем делать так, что сделал Моисей. Не поднимать змея, возвышать змея, но Христа распятого, на Него взирать. И кто воззрит на Иисуса на кресте в вере, тот получит в ту же секунду исцеление. Укус змеи, который коснулся тебя и меня, он коснулся нашего Господа. О нем уже написано в Бытие 3 главе о семени жены. То, что он или жить змей, он будет тебя кусать в пяту, но ты раздавишь ему голову. Мне очень жаль то, что немецкий перевод описывает как женский род змея. В оригинале оно мужского рода. Но это наш язык. Вы знаете, что без этого произошло. Но мы видим, он будет жалить тебя в пяту, но ты раздавишь ему голову. Извините, это изречение. Господь сатане не просто где-нибудь сзади наступил. Нет, он раздавил голову ему. Не просто на голову наступил. Он раздавил голову. Верите ли вы это? Если же мы сегодня Иисуса Христа, Сына Божьего, который на кресте на Голгофе был вознесен, чтобы ты и я могли быть исцелены от укуса змея, если же мы сегодня в вере можем охватить это и сказать: «Мой Господь, змей укусил меня, но ты взял мое место здесь, на земле». И этот укус змеи ты понес и претерпел. И при этом ты раздавил ему голову. Я достаточно видел змей всякого рода. Нету ничего страшнее скотины, как бы это можно назвать. Но попробуйте раздавить голову змеи. Это нелегкое дело. Сразу же убегаешь. Но здесь был лев из колена Иуды. Корень Давида и отрасль. Наш Господь и Искупитель, Он укус змеи взял, принял на Себя нежно, без того, чтобы дернуться. Он просто был молчалив. Но когда яд был брызнут, то Он змею раздавил голову. Аминь. И вражду убрал. И стену, которая разделяла нас, убрал, и мир на Голгофе для всех искупленных принес. И через примирение, через свою кровь и через прощение, прощение по милости нам даровал. Кто Иисуса на кресте воззрит в вере? Не Иисуса, который бессмертно, который лежит мертво в гробу, тот, который был распят, который положен в гроб и который воскрес. И во веки вечные живет, который присутствующий, чтобы своим открыть победу, которые в вере смотрят на Него. Только если мы уберем взгляд от Него, это может быть препятствием для тебя. Если же ты сегодня в вере будешь смотреть на Иисуса, то ты распознаешь то, что ты уже от твоего укуса змейного был исцелен. То, что ты прощение и примирение получил через кровь Агнца. Кто-то мне сказал: «Брат Франк, разве это не дешевое возвещение Евангелия?» Я сказал: «Нет, брат, это самое драгоценное возвещение Евангелия, которое есть. То, что Господь драгоценную и святую кровь свою пролил на кресте на Голгофе, и тебя, и меня искупил, и твою, и мою вину простил». Если бы сейчас выступил в Валаам, и церковь живого Бога увидел бы, я желал бы, чтобы он не смотрел снизу, но сверху. Валаам смотрел сверху. И я уже раз здесь говорил. Сверху видать все вещи по-другому. Валаам сказал: «С горы, с макушки с горы я вижу народ, отделенный от всех других народов». Если же ты восходишь высоко, то ты видишь обзор. Но если ты достаточно высоко восходишь, тогда у тебя Божий обзор. И из Божьего обзора ты больше ничего не видишь противного, никакой беды в Якове и в Израиле. Или в церкви Господа. Там ты видишь царственное ликование, как прорывается. Видите, только две головы лежат в промежутке между огненных змей, между криком, воплем, бедой, нуждой и царственным ликованием, который раздался в народе израильском. Потому что медный змей был поднят, и вера имела цель, вера имела пункт, на которую можно было смотреть, обетование, которое можно было держать. И я вам скажу, пусть жить этот день будет иметь только одну цель перед глазами, чтобы наш взор заново был направлен на Иисуса Христа, на распятого. Аминь. И чтобы мы больше не были порабощены бедой, которую навела змея, чтобы мы не говорили больше о том, о той беде, которую нанес змей, чтобы мы были исцелены, и чтобы мы благодарили Господа, и потом провозгласится царственное ликование посреди народа израильского. Вы можете себе представить, когда Валаам услышал этот вопль, крик царского ликования, что в его сердце происходило после того всего, что он видел. Я посмеюсь сказать, Господь Иисус Христос, Сын живого Бога, который на кресте на Голгофе произвел полное искупление и абсолютное искупление для всех искупленных, то царское ликование провозгласится посреди его народа. Мы будем восклицать и прыгать, но мы должны наш взор не смотреть на змея, но на змеи, которые там были, но на возвышенного змея. Скажите мне разницу между теми змеями, которые ползали на земле, и между той, которая была на этом шесте. Если же вы пойдете к врачу, то вы там увидите шест и змея. Правильно? У вас тоже так? Да, вы должны замечать. Каждый врач, если он замечает, то он где-нибудь в прихожей или в комнате, у него есть там шест и змей на шесте. Это древний знак. Ну а что разница? В чем разница? Одни, которые на земле ползали, они могли кусать, но та была мертва. Она была бессмертна. Она была смертна. Через кровь на Голгофе беда змеи была полностью убрана. И спасение было даровано народу Божьему. Еще одно направление. Когда Моисей должен был вывести детей Божьих, народ израильский из Египта, то он бросил свой шест, да, на землю, и он стал змеем. Чародеи пришли и бросили свои шесты, и ихние шесты тоже стали змеями. Они поглотили разве змея Моисея? Ни одна змея из этих чародеев не могла убрать змею Моисея. Змея Моисея поглотила все их змеи. И потом он взял ее за хвост, и ничего больше не могло произойти. Дело произошло. То, что дьявол привел, было поглощено. И Христос змею раздавил голову. И что осталось? Победа с креста, с Голгофы. Для тебя и для меня. Верь сегодня и прими это, и благодари Господа за это, и тогда произойдет царственное ликование в твоем сердце. Тогда боль пройдет, и радость в твоем Боге будет тебе возвращена назад. Как прекрасно! Божье Слово! Для меня эти мысли были просто прекрасны, драгоценны. Я надеюсь, то, что Дух Божий вам их оживил, вам разъяснил. И то, что Христос, как распятый, заново, как цель, находится перед нашими глазами. И кто воззрит на Него, тот будет здоров в духе, в душе и в теле. Сегодня, в этом часу, хотел Бог через проповедь Своего Слова в твоем и в моем сердце произвести веру, чтобы Он мог Свое Слово в тебе и во мне по милости подтвердить. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Боже мой, может быть, мы споем, каков я есть, таков я должен быть. Каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, но только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Славная Голгофа, славная Голгофа, моя вина прощена. Славная Голгофа. Мой грех прощен, моя вина заплачена. Славная Голгофа. Все новое. Кровь Агнца очищает меня и производит все новое. Кровь Агнца очищает меня и производит все новое. Поднимите руки и пойте от сердца. Все новое. Кровь Агнца очищает меня и производит все новое. Аллилуйя. Я искуплен через Твою кровь. Аллилуйя. Как жить это прекрасно. Аллилуйя. Искупитель есть мой. Аллилуйя. Как прекрасно быть спасенным. Братья и сестры, мы споем сейчас еще раз. Верьте мне, мы можем говорить о Слове Божьем, о силе Божьей, о Духе Божьем. Это все правильно. Но если мы кровь упоминаем, тогда знает враг, сколько пробило часов для него. Подумайте сейчас об этом. Через кровь Агнца мы были искуплены, и враг свое право в каждом из нас навсегда и полностью потерял. Мы были дорогой ценой искуплены. Да будет ему поклонение Господу. Давайте припев споем еще раз. Все новое. Все новое. Все новое. Кровь Агнца омывает меня и производит все новое. Все новое. Все новое. Все новое. Кровь Агнца омывает меня, очищает и производит все новое.